Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Праздник Сретения или встреча с Богом. Что может этому помешать в нашей жизни? Как проверить свою совесть, работает она или спит? На какое дерево порой нужно залезть, чтобы увидеть Христа? И что об этом сказано в Евангелии? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В понедельник, 15 февраля, праздник Сретения Господня. Сретение переводится как «встреча». В Евангелии сказано, что уже очень пожилой человек, старец Симеон, в Иерусалимском храме дождался того момента, когда туда принесли младенца Христа. И Симеон узнал в нем Бога, Мессию, о котором сказано в пророчествах. У Симеона вот эта встреча с Богом произошла. У множества других людей тоже, у святых, например. Ну или, помните, даже в прекрасном фильме «Форрест Гамп» там есть лейтенант, измученный такой человек, инвалид войны, и он с иронией спрашивает главного героя: «Ну что, ты уже нашел Христа?» А Форрест Гамп очень искренне и по-детски удивляется и говорит: «А я и не знал, что его надо искать». Понятно, что Форрест Гамп, он человек особенный. Он, может быть, с детства с Богом живет и с ним никогда не расставался. А как же мы? Почему у кого-то встреча с Богом произошла, а у кого-то нет? На связи с нами священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном в Москве. Отец Николай, добрый вечер.
Приветствую, дорогая Алла, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Я бы сперва хотел сказать про сам праздник, который наводит на эти мысли о встрече с Богом. Он один из таких трех шагов, которые церковь делает в новом году. Сначала в Рождестве Господь становится человеком, в крещении принимает на себя тяжесть грехов, а в Сретении он вручает себя в руки людей. Само название праздника и сам праздник говорит о встрече человека с Богом, потому что в этот день самого Бога приносят люди. И это такой важный момент, который говорит и нам сегодня, что встреча совершается посредством людей. Нас каждый день окружают люди. И мы с одними встречаемся, знакомимся, дружим, другие проходят мимо. Жизнь настолько скоротечна, что бывает не успеваешь ухватиться за самое важное. Но самое главное – это Христос. Всегда приходит в жизнь каждого человека. Потому что у каждого из нас есть совесть. И когда мы сталкиваемся с людьми, с обстоятельствами, с разными ситуациями, где приходится выбирать между добром и злом, именно совесть, как голос Бога, громко свидетельствует нам о правде и направляет в нужную сторону. Даже если человек не родился православным, в семье не верили в Бога, даже несмотря на это, совесть есть у каждого. И мне кажется, именно она – это ключ к ответу на вопрос, каким образом проходит встреча человека с Богом. Потому что встреча с Богом – это всегда момент внутреннего, духовного единения с Творцом, когда твой взгляд на жизнь изменяется. Казалось бы, ты видишь перед собой одни и те же вещи, одни и те же людей, но ты уже реагируешь на все иначе, потому что твой мир перевернулся, твое мировоззрение изменилось. И постепенно начинают изменяться и твои убеждения, и поведение. Наверное, в этом самая главная суть встречи, которая проходит с Богом. Просто одни люди игнорируют эту встречу, стараются не думать про Бога, про смерть, про смысл жизни. Это вопросы очень сложные. Современный человек не любит говорить на эти темы, отвечать на них. Мы сегодня привыкли скорее расслабляться, забываться. И вместо того, чтобы глубоко копать в себе и искать ответы на вопросы, наверное, мы чаще привыкли в развлечениях, в общении, в социальных сетях просто находить подкрепление своим сегодняшним чувствам, убеждениям и не смотреть далеко вперед. Это главная проблема, мне кажется, для церкви в современном мире, потому что через вот этот слой неприятия, отвержения и отказа от самого себя не бывает практически невозможно достучаться. Но мы веруем, что невозможное человеком возможно Богу.
Отец Николай, вы сейчас сразу несколько важнейших тем подняли. Я вспоминаю, может быть, кто-то читал, кто-то нет, роман Германа Гесса «Игра в бисер». Там есть удивительное предисловие, в котором он описывает фельетонную эпоху, фельетонный век. При том, что роман написан в 40-м году 20 века. То, что он говорит там о влиянии газет, журналов, кроссвордов и прочих таких, фантиков, по сути, на сознание и на душу человека, оно вполне, наверное, применимо и к сегодняшнему дню. Гесса объясняет там, почему мы так действительно можем быть увлечены просмотром новостей, разгадыванием кроссвордов или какими-то другими, развлечениями, которые нам предлагаются. Он говорит о людях своего времени, и это точно так же относится, как мне кажется, и к нам. Они очень боялись смерти. Они жили дрожа и не верили в завтрашний день. И чтобы не думать об этом, они как раз сбегали. Собственно, то, что и мы сейчас, наверное, продолжаем делать, чтобы не оставаться один на один с собой. То есть правильно ли я понимаю, что эта встреча с Богом, она возможна в случае каждого из нас, если мы осмелимся вот на этот шаг остаться наедине с собой и заглянуть вглубь себя?
Во многом Гесса актуален и сегодня, и, наверное, будет актуален по мере роста научно-технического прогресса, потому что он описывал Европу во времена индустриализма. И, конечно, когда ты стремишься к какому-то техническому прорыву и излишне полагаешься на технику, на научные достижения, в глубине души воцаряется страх, что ты что-то не успеешь, не сделаешь, что смерть – это не самое важное. И вместе с этими достижениями человек параллельно мечтает и о бессмертии, которое, как ему кажется, возможно с точки зрения научно-технического прогресса. И вот в этом устремлении к прорыву человек, наверное, действительно мечтает стать Богом на Земле, чтобы не быть зависимым от смерти. Отсюда столько страха смерти, нежелание признавать ее в своей жизни. Это очень сложно принять, что ты когда-то умрешь. Это очень тяжело для любого человека, для верующего и неверующего, неважно. И какие бы ни были достижения в науке, все равно, когда сталкиваешься с обычной простудой, когда чихаешь, кашляешь и чувствуешь свою слабость, ты познаешь свою смертность. Почему в святоотеческой литературе очень большое внимание уделено болезням, скорбям? Именно потому, что это такие звоночки для нашей совести, для нашей души, которые помогают встретиться с Богом. Они позволяют человеку осознать свою немощь. Если мы вспомним в Библии, первые люди жили очень долго. И именно по причине их беззаконий Господь сократил дни их жизни.
Вы говорите о роли совести вот на этом пути встречи с Богом. Опять же, я, поскольку сейчас Гоголя перечитывала, вспоминаю его размышления о его же собственной пьесе «Ревизор», где он спустя 10 лет переосмысляет написанное и говорит, что город – это человеческая душа, то есть это как образ такой, да, художественный. Город Н, в котором происходит действие этой пьесы, это человеческая душа. Чиновники – это страсти, которые ее разворовывают, а, собственно говоря, Хлестаков – главный герой, это ложная совесть, с которой всегда можно договориться, которой каждая, там, любая страсть может дать определенную взятку. А вот то, что происходит в конце, когда настоящий ревизор уже приезжает в город, вот это как раз та встреча, которая ждет нас у дверей гроба, когда уже ничего нельзя будет изменить, потому что жизнь твоя подошла к концу, и ты внезапно поймешь, что все было не так. И вот лучше уж вот этого настоящего ревизора, настоящую свою совесть, разглядеть в себе и расслышать, пока еще что-то можно сделать в собственной жизни. Это очень сильные слова, на мой взгляд, и сильный образ, и Гоголь как автор имеет право на такое переосмысление своего текста. Но опять же, если это применять все к нам, вот к нашей жизни, вот праздник Сретения, если совесть для нас – это тот инструмент, через который мы можем эту встречу осуществить, то как же тогда ею пользоваться? И как проверить себя, а не было ли там внутри у меня вот такого договора с самим собой, со своей совестью? Она вообще у меня нормально работает или нет?
Тут история тайн души. Всякий из нас раз 100 на дню, то подлец, то ангел. Это Гоголь, ревизор. Пока Алла рассказывала про ревизора, я позволил себе воспользоваться средствами технических достижений и загуглил. Я думаю, вот если обращаясь к Гоголю и к его ревизору, действительно он в Хлестакове показал извращенную совесть. В этих городах преисподних таких старался возбудить любовь читателей к небесному граду, к тысячелетнему царству Христову. Это представление о небесном граде, оно может быть и утопическим тоже. Оно может быть представляться как царство справедливости, где никто не умирает, и Бог всегда стоит на страже морали и зла. То есть там не умирают дети, там не падают самолеты, террористы не взрывают свои бомбы. Вообще все живут долго и счастливо, все замечательно. О таком царстве, наверное, мечтают очень многие. Но о царстве Христа в своей душе мечтают единицы. Людям кажется, что кто-то другой всегда должен устроить это царство вокруг них, а не они сами должны устраивать его в себе. И, наверное, в этом главная проблема современного человечества. Мы всегда обращаем взор не внутрь, а вовне. Мы всегда ищем каких-то внешних врагов, внешние причины нашего несчастья. Даже на исповедях люди рассказывают о чужих грехах. Хоть табличку вешай, чужие грехи не исповедую, а грехи соседей не отпускаю. Несмотря на это, все равно мы ищем вовне. Потому что человек ищет, потому что совесть его действительно как искажена, а может быть, она и просто извращена собственными грехами. Ведь апостол Павел правильно отмечает: то доброе, что я хочу, не делаю, то злое, которое не хочу, совершаю. И наша совесть, она с одной стороны тянется к хорошему, то есть все люди считают, что добро – это правильно. Любить ближнего – это правильно. Вообще любовь, дружба и высшие моральные качества человека, добродетели христианские, как мы их называем, это правильно и хорошо. Но вместе с этим мы тяготеем к самым ужасным страшным порокам. И именно человек совершает ужасные преступления. Все это, к сожалению, свидетельствует о том, что совесть человеческая молчит. Она развращена, она стала несвободной. Это не потому, что сам человек ужасный и плохой. Как сказал один преподобный, человек оттого плох, потому что забывает, что над ним Бог. И совесть спит, совесть не может проснуться. А сам человек остается в таком неведении, в забвении, в добровольном забвении. Мы не сможем вспомнить все свои грехи, мы не сможем вспомнить все свои недостатки, все свои ошибки. Мы не сможем стать духовно стерильными, вот идеальными, такими ангелочками, плюшевыми такими лапочками. Но мы не станем никогда ими, потому что это для человека неестественно. Наша природа повреждена грехом. И периодически мы засыпаем. Засыпаем мы в тот момент, когда забываем про Бога, когда вот эта встреча со Христом, она заканчивается. То есть пришел ты в храм, например, за неделю ты натворил много глупостей, ты сделал ошибки, ты оступился и не раз, и ты не ждал всю неделю, может быть даже, ты раскаивался перед Богом, что бывает, к сожалению, не всегда, и пришел в храм, ты исповедовался, причастился, произошла твоя встреча, ты вновь воссоединился, ты не в первый раз встретился, но ты вновь воссоединился с тем, с кем расстался на время, потому что разлука с Богом доставляет для христианина самое страшное и глубокое разочарование, страх и боязнь, что он останется один, что Господь про него забудет, и Господь не станет исполнять его молитвы, и вообще по жизни ты будешь одиночкой. Наверное, это самый главный страх. Поэтому христианин и кается, он чувствует, что с ним что-то не так, с ним что-то происходит, и нужно что-то с этим делать. Человек спешит в церковь. Но надолго ли это единство со Христом продолжится? Не разорвется ли оно вновь из-за какой-нибудь нелепой ошибки? Само слово «грех», «амартия» с греческого переводится как «ошибка». То есть наши грехи – это нелепые ошибки, которые мы совершаем. Настолько они нелепые. Это промах, это глупость какая-то. Вот как ты идешь на ровном месте, подскользнулся и упал. Вот идет человек, его за руку держит Христос, а он все равно подскользнулся и упал. Все равно наткнулся на какой-то бордюр. Вот я думаю, для честной совести, для открытой совести, это примерно то же самое. Это вот как ты идешь и ногой ударяешься, и чувствуешь потом себя и глупо, и обидно одновременно, потому что ты же мог заметить, глаза-то у тебя есть, но мы все равно совершаем эти нелепые ошибки. Таков человек. Нету ни одного святого отца, который не совершал бы ошибок. Нету такого. Безгрешен только Господь. Это ясно говорится в Писании, в учении церкви. Только Бог не совершает никаких грехов. Не бывает такого ангельского состояния, когда человек не грешит вообще. Если он даже не совершает никаких действий, ему все равно в голову лезут дурные мысли. Его все равно атакуют прилоги. дьявольские, как говорит святоотеческая литература. Но на уровне помыслов с этим можно бороться. Когда ты отсекаешь, когда ты борешься с ними. Но если ты упал, ты встаешь. Мы верим же не потому, что мы спасаемся не от того, что перестаем совершать все грехи и становимся лапочками. Мы верим, что мы спасаемся по вере. Господь нас оправдывает. Как говорит апостол Павел в своих посланиях, что вера вменяется человеку и становится его праведностью. Праведность Христова приобретается человеком. А вот это состояние без греха, жизни без греха, праведной, чистой жизни, это не от нас, это не наше, это от Бога. И оно дается только лишь от Бога по вере. Либо дается, либо не дается. Почему мы в святоотеческой литературе встречаем, что там один святой описывает, как он долгие годы боролся, например, с гневливостью там, или еще с чем-то. И Господь там чуть ли не перед смертью его освободил от этого. Потому что Бог не судит нас по тому, что у нас не получилось. Господь смотрит на то, что у нас получилось, чему мы тянемся. Он намерения наши целует. И намерения твердые. Не просто вот я буду хорошим человеком, а твердые намерения, когда ты каждый день работаешь над собой, когда ты каждый день обращаешься к Богу в молитве, когда ты каждый день стараешься поступать правильно. И когда ты совершаешь ошибку, ты каешься. Вот такую душу любит Господь, потому что такая душа тянется к свету. А когда ты тянешься к свету, ты постепенно очищаешься. Не бывает такого, чтобы человек 20 лет ходил в церковь, молился, тянулся к свету, остался в одних и тех же грехах. Это означает, что он не тянулся к свету. Это означает, что он просто совершал какие-то ритуальные действия, вероятно, которые считал правильным для себя. Просто по незнанию, по неведению, по невнимательности, по недосмотренности. Дверца сердца его была закрыта. Доверие – это дверь, которая открывается. Открывает сердце для Бога. Если человек не доверяет Богу до конца, если он в душе чего-то боится, чего-то опасается, дверца веры его сердца остается наглухо закрытая. Туда очень сложно проникнуть Богу, потому что только через сердце происходит богообщение, Царство Божье внутри нас. И через это Царство Божье приходит в жизнь Господь. Он не может прийти помимо нашей воли. Он не может заставить нас себя полюбить. Он не может заставить себя довериться. Это как просить чужого человека довериться тебе. Ну как это возможно? Ты не сможешь его заставить. Только если он сам этого не захочет. Только если вы настолько не будете близки с ним, что он захочет тебе доверять. И люди бывают, как говорится, начинают жить душа в душу. Там муж и жена, одна семья становится. Вот этот образ любви, образ изменения человека, он ярче всего наблюдается в семье, в дружбе. То есть это вот такие вот земные образы, которые подсказывают нам, что все возможно. То есть если мы смогли, например, жить с одним человеком в одном доме, в одной квартире, и нашли много общего между собой, у нас получилась интересная, насыщенная жизнь. А почему у нас не может получиться интересная, насыщенная жизнь с Богом? Ведь Бог – это тоже личность. Если у тебя не получается за 20 лет стать лучше, хотя бы чуть-чуть, хотя бы это означает что? Значит, что ты не выстраиваешь отношения с Богом как с личностью. Ты твердишь молитвы как заклинания или как волшебные фразы. Ты участвуешь в обрядах, потому что это правильно, или ты при этом испытываешь какие-то блаженные чувства. То есть для тебя вера остается чем-то таким поверхностным, а вера должна потрясать. Просто трясти человека изнутри. И когда это происходит, человек обретает свободу во Христе.
Спасибо вам большое за комментарии и с приближающимся праздником.
Спасибо, Господи.
Священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном в Москве, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 19 главы Евангелия от Луки, где изложен эпизод о встрече Христа с мытарем Закхеем. Этот фрагмент – напоминание, что мы уже приближаемся к подготовительным неделям, которые предваряют Великий пост. Итак, цитирую евангельский текст, там Спаситель идет через Иерихон. «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Закхей, который, вполне возможно, немало в этой жизни наворовал, потому что он ведь не просто мытарь, а начальник мытарей, он с радостью отвечает Христу, что половину своего имения раздаст нищим, и если кого чем обидел, воздаст вчетверо. Очевидно, что это приведет его к разорению, но это ему уже не важно, потому что он нашел что-то более ценное, чем деньги. И, конечно, тот факт, что к нему в дом идет Христос, это просто потрясающе, ведь это значит, что Христос может прийти в любой дом. И к нам тоже, и это совершенно феноменальная новость. Об этом в комментарии протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.
Да, это действительно феноменальная новость, но этому не стоит удивляться. В общем-то, Христос, он стоит не только при двери каждого жилища, он стоит еще при двери каждого сердца, стучится, ждет, когда ему отворят, чтобы там поселиться, жить и уже действовать изнутри человека. Закхею, конечно, повезло. Честно сказать. Он залез только на дерево. Наши радиослушатели помнят, что Закхей был престарелый, маленького роста, и он боялся, что он не увидит Христа. Поэтому он забежал вперед по путешествованию Христа, залез на дерево, на смоковницу, и уже оттуда, увидев Христа, Христос заметил его. Да? Ну, что такое для Закхея, сборщика налогов, мытаря, лезть на дерево? Кто такие мытари? Те люди, которые собирали налоги, их все боялись. Это была элита общества, богатые, состоятельные. И вдруг он лезет на дерево. Что это такое? Имидж ноль. Рейтинг падает, да, в общем-то, скажут, что он больной человек. Наверняка половина толпы, которая окружала Христа, повернули к Закхею, покрутили пальцем у виска, и, в общем-то, Закхей, наверное, должен был действительно потерять уважение в глазах других людей, как больной человек, как старик, лазящий по деревьям. Впал в детство, скажем так, да. Но Закхею это было не важно. Ему было важно увидеть того, кто приносит счастье. И он увидел.
А откуда он знал, что Христос приносит счастье?
Дело в том, что Христос к тому времени был уже известным, назовем это по-иудейски, проповедником, раввином, учителем, который приносил людям именно то счастье, через которое они становились счастливыми, те действия. Кого-то исцелял, кого-то вразумлял, кого-то перерождал, и молва за ним уже шла. Христос шел уже на крестные страдания через Иерихон. И вот совсем недавно один сидевший слепец при пути закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня», тоже было в Иерихоне. Теперь вот Закхей в этом селении опять обращается к Спасителю. И Спаситель заметил того, кто хочет быть счастливым. Кто не просто лежит на диване и говорит: «Эх, как бы мне стать счастливым?» Знаете, такой диванный желатель счастья, да, или как это, рассуждающий о счастье. Он увидел действия Закхея и сказал, что: «Закхей, спускайся». Они не были знакомы, но он его называет по имени. «Сегодня надлежит мне быть у тебя дома». И та история о том, что вот он раздаст половину своего имения, которую вот вы говорили, да, это уже свершилось после того, как Закхей стал счастливым. Он принял Христа, он многое что пересмотрел, он вспомнил, кого он обидел. Он сказал: «Всех, кого я обидел, воздам вчетверо». То есть, видно поименно, они стояли перед глазами. Это очень часто бывает у людей, которые задумываются о тщетности бытия, которые задумываются о будущем. Но я бы хотел обратить внимание наших радиослушателей вот на что. Что все-таки Закхей предпринял определенные действия. Он залез на дерево.
Да. Вот у меня в связи с этим, знаете, сразу возникает вопрос: на какое дерево, фигурально выражаясь, сейчас надо залезть? На какую елку? На какую, я не знаю, сосну? На кактус, в конце концов?
Да, вот я тоже хотел бы вам сказать об этом замечательном кустарнике кактус, или дереве елки, или там сосне. Но на сосну еще можно залезть, а вот на елку очень тяжело. Лазил, знаю.
Ну, а про кактус вы тоже серьезно, то есть это не меньше?
И про кактус я еще более серьезно, чем про елку на самом деле. Что такое дерево? Что такое кактус? Кактус – это, в общем-то, наше внутреннее состояние на данный момент по отношению к окружающему миру, по отношению к Христу, по отношению к самому себе. Это та гордость, это то тщеславие, которое вот так очень сильно торчат из нас. Это наши, простите меня, я всегда за все-таки это состояние, это наши принципы, которые очень часто приходится попирать нам не ради своей выгоды, а, в общем-то, ради, наверное, соединения со Христом. И вот все эти деревья, какие бы мы с вами ни перечисляли, у кого-то это смоковница, у кого-то это елка, пихта, у меня это кактус, вот, на который я должен лезть, это я сам. сам, где я должен обламывать эти сучки, иголки, где, конечно, мне больно расставаться со своими привычками, принципами, но придется, чтобы немножечко подняться над землей, над этим бытием и увидеть Христа. Да, мне будет помогать. Вот лично мне будет помогать церковь. Она будет меня поднимать, чтобы я, может быть, не так сильно кололся или эти иголки не так сильно вонзались через те таинства, которые в церкви находятся, то есть исповедь, причастие, там, собор, другие таинства. То, что мне помогает соединиться с Христом. Но иголки свои я должен обломить, чтобы немножечко подняться над землей и увидеть Христа, для того, чтобы Христос увидел меня.
Сложная история получается.
Нет, не сложная. Она будет болезненная, но она совершенно естественная, и человек должен ее преодолевать. Или он заберется на кактус своей гордости, или этот кактус полностью будет обволакивать его так, что он дальше никуда не двинется в своей жизни.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».